Сегодня 99-е занятие цикла. И оно идет на Илуй Нашама Перл Бас Менахем Мендел. Мы избирали пасук Ишайоху, который говорил о Луне и Солнце. Наступит такой момент, когда произойдет преобразование в творении, и Луна увеличится в размере, станет как Солнце, Солнце увеличится, это было связано как-то с числом 7, и оно достигнет света 7 дней. Вот обо всем этом говорилось, шла речь в последний раз. И что-то концепция прояснялась, вообще, к чему пришли в конце концов, что имя Творца Юд-Кей Вав-Кей претерпит преобразование. Вав-Кей поднимется, Вав станет на место Юд, Кей на место верхнего Кей, а вот Юд и Кей, верхние, они перейдут вверх буквы Юд, коронка там есть такая. И оттуда пойдет шефа, вот это шефа, и будет шефа 7 дней. Значит, про это речь шла в прошлый раз. Ну и так выглядит, что после того, как все это наступит, то на земле будет благоденствие, и проблем не будет. Так мне представляется. Это разум, и так учит. Посмотрим, что считает пророк на этот счет. После вот этого пасука, который ты про Луну, идет следующий текст. Вот имя Ашем приходит издалека, пылает его гнев и тяжко бремя. Его уста негодования полны, его язык как огонь пожирающий. По-моему, никакого благоденствия здесь нет. Медоздим. И дальше идут один пасук за другим пасук, где говорится, каким именно образом будет разбираться с народами земли. Что-то непонятно. После того, как наступит уже конец, Луна, Солнце получит тот свет, когда это уже будет Олим Хабо. Даже во время Мишиах пойдет так, питание шефа с того источника, от этого коронки, от буквы Юд. И это будет конец всем передрягам, которые присутствуют в мире. Но пророк почему-то говорит по-другому. Как это понимать? Давайте читать текст. Посмотрим, что сказано. Еще раз читаю этот пасук, который вызывает недоумение. Там сказано так. Вот, иней, шейм Ашем, бо, имя Ашем пришло, мерехкок, мерехкок, издалека, мерхак, что значит издалека? Что пророк имеет в виду? Это наказание, которое пойдет на умысловые народы, оно придет от имени Всевышнего, придет издалека. Я не представляю, сколько может быть километров, чтобы для него было далеко. Это абсурд. Значит, имеется в виду не километры в виду, то есть имеется в виду не километры. Какие-то духовные измерения, для которых вот это далеко. Для него в том измерении уже, в этих измерениях, по той какой-то шкале духовной, это будет уже далеко. Что это за шкала, что за измерение? Ну, вообще говоря, Творец представил себя для творения весьма общем рассмотрении на 10 уровнях. Первый, второй, третий и десятый. Десятый наиболее близок к творению. Это вот мы его называем Малхут, это были занятия. Значит, это уровень, который близок к нам. Это недалеко. Давайте подниматься. Следующий уровень уже подальше от нас, но все-таки еще недалеко. Третий снизу. Дальше. Так вот, пророк имеет в виду, что то наказание, которое пойдет на Гоем, оно пойдет издалека. Из какого далека? 10 уровней. Это вопрос не праздный. Потому что, если чем выше поднимаемся, тем больше сила удара. Самая большая сила там на самом верхнем уровне. Вот сила удара, его качество, его специфика, зависит, с какого этажа пойдет этот удар. Вот какой, значит, какое далеко пророк имеет в виду. Что написано перед этим? Перед этим написано про Луну и Солнце. Луна и Солнце – это вот эта буква, коронка на букву Ю. Тогда они примут такое, такие очертания. Вот это далеко. И после этого идет пасук про далеко. Про далеко. Вот это и последовательность пророк нас учит, откуда придет этот удар. Ясно, что им надо завидовать тем, на которых туда придется оттуда. Самая верхняя точка. Это вот первое понимание. Дальше. Значит, в чем специфика этого удара? Если он идет вот с той высокой точки, там и верхней. Есть корень у дерева, есть ствол, есть ветви, есть крона. То, что получается, это крона, это развитие корня, только он выходит наружу. У нас на земле деревья растут из земли вверх. А в том духовном пространстве наоборот, корень там наверху, и разветвление уже в нашем творении. Вот мы самая нижняя часть этого разветвления. Души наши – это вот все, что внизу этого дерева. Но если удар вот идет от корня, с той верхней точки, тогда он будет иметь специфику обобщенности. Каждый листик связан с этим корнем. Каждый прат, каждая деталь, она пришла от этого корня. Поэтому, когда будет сутиться вот этот листик или веточка маленькая, если суд идет от корня, то будет принято внимание не только сам этот листик, не только что-то перед ним, не только что-то передать, а вся эта линия, которая вела к этому листику. Но это вообще не. Это вот суд конца времен. Это не суд над данным поколением. Это суд над данным поколением плюс все, что было до него. И будут судиться те, которые еще нет в этом поколении. Они были до этого, они привели к этому поколению. Они там будут судиться, в их пространствах. А те, которые здесь, они будут здесь судиться. Это будет общий суд. Но когда люди говорят, что вот, ну, к примеру, было землетрясение в Японии. Да что японцам так? Что они же такого плохого сделали? А Сгим отвечает, а вот что они сделали плохого. И там перечисляют, что было. Значит, детский разговор. Если мы говорим о последнем суде, ну что мы знаем? Разве за это, вот только за этот момент идет суд? Мы видим у пророка, что суд идет оттуда, с самой верхней точки, за все. Он общенный суд. Поэтому Ишайон, когда учит здесь издалека и говорит, откуда издалека, он еще про специфику этого суда. Какого типа суд будет. И, ну, тут практически невозможно разобраться в том суде, который пойдет. Потому что мы не знаем ничего этого. Дальше. И дальше здесь есть некоторая неясность. А именно, этот суд будет идти, как сказал опять-таки пророк, Шеймашем. Он подчеркнул, не просто Аташем, Шеймашем. Не какое-то другое имя, перешли много имен. От этого имени будет. Вот что он имеет в виду. Это странно. Речь идет один. Поразить народы. А чем это медосхесет? Не увязывается одно с другим. Как это понимать? Есть два объяснения можно дать. Наверняка можно больше, мы дадим два. Вот был у нас учитель. Было такое золотое время, только люди мало это ценили, что был учитель, Моше Рабейну. Он спустился с Хар-Синай. Лицо у него светилось. Люди не могли на него смотреть. Закрывал лицо. Что произошло? Кожа на лице в каком-то смысле перестала быть обычной кожей. Она в каком-то смысле перестала быть материальной. Материя не светит. А у него светило. Почему так произошло? Он там 40 дней, 40 ночей был наверху. Вот он, был народ внизу, был Синай, и он, и какой-то же Борух. Значит, у него материальность была в тот момент совершенно иная. Он не ел и не пил все эти 40 дней и 40 ночей. Материальное тело, оно перестало быть в каком-то смысле материальным телом. Но, что значит, в каком смысле перестало? Оно перестало быть упрямым. Но не имело никакого сопротивления к той духовности, которая шла. Тело перестало быть упрямым. У него нет своего как бы закона. Вот я хочу действовать по такому закону. С одной стороны, оно было. Руки были, ноги, уши, все это было. Но, с другой стороны, персональных таких проявлений, которые идут от самого тела, их не было. В плане сопротивления я. Вот здесь точно так же. Мы говорим про эту верхнюю точку, где Дин имя Луким растворяется, перестает сопротивляться имени Ашем. Как тело перестает сопротивляться душе, так и там. Имя Луким и имя Ашем вот одно же никакого своего собственного закона персонального не имеет. Оно только просто выполняет то, что нужно. Дальше, когда вот эта высокая точка дает шефу вниз, спускается вниз, приходит уже в нижние миры, ну там, конечно, дин проявляется. Это уже лукин, но какой? Без единого собственного начала. Без никаких собственных познавений. Пример. Ну, таких людей не бывает. Не было, нет и не будет. Ну, я не знаю, не будет и нет, но не было и нет. Которые бы были абсолютными теми, которые не имеют никакого сопротивления к Творцу. Моше Рабейну был самым великим. Он, его назвали самым скромным, поэтому. Но даже у него были моменты, когда он не справлялся с ситуацией. Ну, посмотрим идеально. Вот, причем, есть такой человек, который полностью свою волю подчинил воле Всевышнего. Тогда. Где он? А он есть, вот он. Что он делает от себя? Ноль. Ничего от себя не делает. А кто тогда делает? А делает Творец. Через этого человека. Вот мы видим, что с одной стороны действует вроде человек, но с другой стороны действует не человек, а действует то, что в него забралось. А что в него забралось? Родственный Ашем. Это пример того, что когда вот это имя Ашем спускается, хотя начинает действовать по правилам Дин, или значит, что Дин действует. Поэтому пророк говорит, Шейм Ашем, в конце будет только это имя действовать. А где Элоким? Растворится, с одной стороны присутствует, но в плане своего собственного его не будет. Про это, кстати, сказано и в Хумаше. Сказано следующее. Ру, смотрите, речь идет о конце времен. А то, ато, сейчас. И они, они, у, я он, виэйн элуким и надей. Нет элуким со мною. Вы думаете, что есть? Нет, в конце концов его не будет. Нет его со мною. Это говорится, что на протяжении всего времени его на самом деле было, но вы его видели. В конце вы увидите, что его нет. Он будет раствориться. В то же время присутствие. Это вот одно объяснение, почему именно имя Ашем будет действовать. Потому что оно идет, шеф пойдет вот с той верхней точки. Там имя Луким нет просто. Оно есть, но как бы нет. Вы знаете, оно там не присутствует. Но чтобы показать этот факт, откуда именно пойдет все это, порой говорит Шейм Ашем. Вы будете недоумевать, тем не менее. Почему? Потому что вот с той точки идет. Другое объяснение. Всевышние разные эти имена. Ашем, Луким. Имя Ашем Йодхе – это внутреннее имя. Аналог, как бы, если примерять человека, это душа и тело. И он правит миром, ведет мир. Ведет мир по Мидас Дин. Конечно, примешивается Хесед, это был только Дин, камня давно уже не осталось. Идет вместе Дин Хесед. Но кто правит? Правит тот, кто внутри. Вот то, что идет от этой коронки, от Юд, от этого корня, оно на самом деле правит. Имя Ашем. И также в жизни человека. Получается одно событие, другое, третье. К чему все это? Вот это как-то линия. Кто ответственен за эту линию? В чем она? Это внутренняя линия развития человека. Она может быть и чаще всего скрыта от глаз самого человека. Он не знает. Кто попрозорливее, может разглядеть, если ему еще навстречу пойдут при этом сверху. Царение также. Центр творения – это Эйцада Товера. Это вот мир, в котором мы живем. Дальше есть разные реализации проявления этого дела. Одни события, другие, третьи, все что угодно. В центре вот Эйцада Товера – древопознание. И когда Всевышний управляет миром, он смотрит на это дерево, он его видит. Так что мы видим физическое дерево, он видит это внутреннее дерево творения. Его главная забота, чтобы то, что сделал Нахаш, змей, испортил это дерево, грузил его в клепот свои. Его надо очистить, в этом план Творца. Он смотрит на это дерево, как его очистить. Дальше он набирает события, вот сейчас надо это сделать. Ну, мы это сделаем, а вот в этот момент другое надо сделать. Он работает с творением, но в центре его заботы это вот это дерево, и сада Товера. И мы этого не знаем, а он знает, вот этот скрытый план. Очистит это дерево, и сделает на нем тикун. Так что творение, значит, приняло секунду. И сравнить сможешь человека так. Вот есть человек, у него позвоночник. Он как нахаш. Он как нахаш. На нем все держится. Есть разные косточки. Если позвоночник переломан, сломан, слабый какой-то, все оно очень так тяжело. Люди знают, которые прошли через это. Это вот этот позвоночник надо очистить. Нахаш надо, должен стать чистым. И ходатай вера должен стать чистым. Это скрытый план Творца. Это имя Ашем. Так вот, в конце времен это имя, этот скрытый план, он выйдет наружу. Он откроет, что на самом деле он творил. Я не знаю, в какой степени, но в достаточной степени для творения, чтобы оно это восприняло. Поэтому, когда говорится вот про конец времен, раз и говорится про имя Ашем, скрытый план выйдет наружу. Это будет окончательный тикун. Вот, исходя из этого, мы можем понимать, почему это наказание идет после пасук про Луну, про Солнце. Конечно, по событиям это будет до этого. Но сила вот этого удара конечного, она пойдет вот с той точки. И когда это произойдет, придет очищение здесь, тогда точка та и откроется, и на каком-то этапе Луна приравнена будет к Солнцу. Только вот эта последовательность, сначала Луна и Солнце, а потом этот удар, урок нам показывает, откуда придет удар, после чего. Это мы имеем. Теперь возникает естественный вопрос, а где же мы? Ну, меня, в общем-то, что будет с Гоем, это, конечно, интересно. Потому что то, что они сделали с нами, значит, это нельзя простить. Ни один нормальный человек, у которого есть душа, он не может этого простить. Это не будет прощено. Пророк про это говорит. Месть будет. Ну, хорошо, что с нами? Сейчас мы будем смотреть, а что с нами будет. Пророк про это написал. Но прежде чем прочесть, что он написал про нас уже, значит, о месте, в котором это написал. Нашу судьбу он вогнал в тот пасук, тот самый пасук, который будет не после Луны и Солнца, а в нем самом. Он нас соединил с тем временем, где Луна возрастет до Солнца, а Солнце возрастет до вообще точки, которую трудно представить. Вот туда мы попали. Тот пасук. Номер этого пасук 26. Имеет Кевертей. Вот куда еще его отправил свой народ. Говоря о той судьбе, которая его постигнет в конце. Ну, это, в общем, можно вздохнуть отчасти с облегчением уже. Это не значит, что будет легко. И мы сейчас увидим, что не будет легко. Но это совсем иная судьба. Это обнадеживает. Что же будет? Давайте смотреть. Вот первая часть про Луну и Солнце. Вот, пасука вторая. Боевым хорош. Ашем, Эс-Шевер, в день, когда перевяжет Ашем разбитое, сломанное, Амоса, его народа, Умахац и рану на косо от его удара, Ирка исцелит. Что здесь говорится уже про его народ, то есть про нас. И что здесь говорится? Вот будет день, даем, когда он перевяжет сломанное и рану исцелит, рану своего удара исцелит. Что мы отсюда видим? Есть разница между нами и ими. Они этот удар получат в конце, а мы его уже получили. И в конце будет только исцеление. Но если мы посмотрим на историю еврейского народа, мы прекрасно знаем, и вообще трудно найти поколение, в котором не было этого удара. Он был. Что будет в конце? У них будет, на них пойдет удар, а у нас уже будет исцеление, то, что мы уже получили. Это вот мудрость Всевышнего. Когда он все это делал, узнал, что будет в конце, и он вел к концу. Те удары, которые за вину мы должны, мы уже приняли. Вот написано у Ишайо. Я говорю, мы. На самом деле так. Многие все, которые вот сидят в этой комнате, они были в прошлых, так сказать, рождениях, а все были. Прошли через эти удары в той или иной форме. Так, ну теперь давайте изучать. Это первая приглядка, что будет. А теперь надо изучать, что великий пророк имел в виду. Он указывает на две вещи здесь. Шевер, сломанная, видимо, кость имеется в виду, и махац, махац, рана. Он говорил, вот такие две вещи поставил. Теперь, значит, это не художественная литература. Раз он это сказал, умел не просто нечто в виду, а что очень глубокое. Мы говорим о судьбе нашего народа в конце. Он видел это, мы не видим. Мы не знаем, а мы думаем, а что же будет в конце с нами? Как же это все будет? Нечего думать, давайте изучать, что написано. И мы от этого изучения узнаем гораздо больше от наших, так сказать, предположений, построенных в наших желаниях, о том, как оно должно быть. И вот здесь сказано, что кость сломана. И он перевяжет ее, вот этим стоит. Ну, на простом уровне сначала. Значит, есть человека значит, в целом, кости, скелет. Если какая-то косточка так выбилась, значит, какое-то нарушение всей цуры, всей формы произошло. Переносим это на духовный уровень. Народ идет, про народ говорим. И произошел какой-то вывих, он сбился с пути. На физическом уровне накладывается этот, жесткое, как называется, гипс. Гипс. Это чтобы вправить, и было правильное направление руки, чтобы вот так зажило. В правильном направлении. На духовном уровне Всевышний выпрямит искривление народа. Шли вот какими-то кривыми путями, перевяжет, даст правильное направление, чтобы срослось вот так, чтобы было. Это одно. Второе, что будет? Рану, которую он сам нанес ударом своим, он исцелит. Причем сначала кость, а потом рана. Легко понять. Всякое искривление пути наше влекло с собой наказание. Удар. Пошли не в пути, получили удар. Получили рану. Вот если имеется в виду, это тоже будет исцелено, вылечено. На судьбе каждого человека можно так представить. Ну, человек живет. И если посмотреть, как бы, внутренний рентген сделать, то видишь, насколько он, так сказать, когда одежда истлевает, вот она такая же, не новенькая, без бои шел, раны получил. Это будет исправлено, станет вполне. Не только в этом рождении, он же шел по многим Гилгулим, это произойдет. Не только его поставят на правильный путь народ и человека, но еще то, что те раны, которые он получил, они будут вылечены. Значит, вылечены нормальным человеком. Не больным, а нормальным. Кто такой нормальный человек? Тот, который может функционировать. Какое функционирование имеется в виду? Не писание программ, не писание картин. А вот жить в творении. Это функционирование. Он принял такую вещь, он сможет жить. Чего мы сейчас лишены? Мы это не понимаем, но смотри, что пророк говорит. У вас раны. Какое слово для ран выбрал? Махац. Размножить. Не просто ранка. Размножить. У вас кости переломаны. У нас опухные, что мы не видим, что внутри. Пророк видел. Но это будет исправлено. Так. Теперь давайте вникнем в то, о какой перевязке идет речь и о какой ране идет речь. Мы уже кое-что про это сказали, но это все на подходе. Сейчас надо проникать поглубже в это. И для этого мы рассмотрим пасук из Умаш, Умаш Деворим, который перекликается с тем, что говорит еще Йов. 32-й перек и 39-й пасук. Мы сейчас будем изучать конец этого пасука. Махацти. Я поранил. И вот слово махац здесь то, которое у пророка. Поэтому мы взяли этот пасук. Виани, я вас поранил. Виани, РП. Я вас исцелю. Это как раз то, что говорит еще Йов. Это рана махац. Она будет исцелена, РП. Он исцелит. Вот этот пасук про это говорит. Но если мы изучим этот пасук сейчас, тогда, по-видимому, мы узнаем нечто новое. Дополнение того, про что говорит еще Йов. И лучше его поймем. Что-то эта часть говорит, что махацти, я, значит, поранил вас, вионер, я исцелю, виэнь мьёдей мэцил. Окончания по сути нет, от руки моей спасающегося. Здесь есть скрытая, естественно, скрытая информация. Здесь Хумаш использует два слова. Они, я. И снова айн, виэйн. Это буквы алф, ют, нун. Те же самые буквы, что они, только в другом порядке. И Рамхаль проясняет здесь концепцию, в чем она. В чем смысл вот этих трех букв, которые переставлены в разных порядках. В каком порядке взяты. На самом деле это два уровня Творца. Один называется «они», «я», а другой «айн» – это как бы «нет», «ноль», «ничего». Это край полюса. Есть 10 уровней у него. Один относится к нижнему уровню, а другой – к верхнему. По какой-то причине описываются теми же самыми буквами. Вроде бы полюса, а буквы те же самые. Интересно, почему? Два объяснения. Первое. Один из этих уровней – это вот тот верхний. Это коронка «уют». Открытый, запрятанный. Он даже свои буквы не имеет, только коронка. Остальные уровни, они имеют буквы. Ют, буква Эй, буква Вар, буква Эй снова. А этот уровень вообще даже и буквы свои не имеет, только коронка. Он очень скрыт. А нижний уровень – это они. Я. Я – это вот я. Видите, вот я. Ничего скрытого нет. Я перед вами. Вот этот нижний уровень – это они. А верхний уровень описывается словом Айн. Алф. Ют, ну. И перевод дословно это ноль, нету. Почему ноль нету? Там же самое главное, там корень. Но в корень ничего не разглядеть. Я смотрю, ничего не вижу. Еще буквы как-то можно увидеть, а там ничего не видно. Поэтому айн. Это вот одно объяснение. Но буквы те же самые. Почему? Потому что то, что появилось внизу видимое, это крона дерева, которая зашла от корня. Корень вышел наружу, развился. Выявил себя. То же самое, только в развернутом виде. Но то же самое. Поэтому буквы те же самые. Это вот одно объяснение. Другое. Значит, эти 10 уровней – это какое-то измерение, одно измерение. Пространство, мир целый. Но в духовном пространстве есть еще другие миры. Вот, предположим, находимся на каком-то, скажем, 23-м этаже. Там вот эти 10 уровней есть. Верхний – это уровень первый. Но если мы пойдем на 24 этаж, то там тот нижний уровень 124-го, он и будет примыкать к этому первому, верхнему, на 23-м. Он как бы и есть они в то же время. На том 24-м он они. Здесь он для нас айн, но там-то он они. Поэтому буквы те же самые. По сути, то же самое, просто в разных измерениях. Так вот, Рамхаль объясняет, значит, замечает, что в этом слове, в этом пасук, который идет о том, что будет в конце времен, два эти уровня присутствуют. Уже сказано, я пораню я, так? Дальше сказано, биани РП, и я исправлю. Биани и я, они исправлю. А потом что говорится? Биэйн, эйн это айн, медиэйн мацил, от моей руки спасущегося. Вот мы видим, что в конце времен действительно, разборка будет идти, управление миром будет идти с учетом этих двух уровней. Они и айн. Айн – это вот эта коронка, они – это нижние. Оба они будут действовать. И как они будут действовать? Как оба могут действовать? Этот верхний уровень отправит свою шефу в этот нижний, в они. И уже они, он получит эту силу верхнего этого уровня, и начнется действие здесь творение. И какого типа действия будет? А вот Хумаш говорит, исцеление и уничтожение. То-то направо, то-то налево. Почему так? Он же милостив. Я читал в книге. Я был на лекции. Мне сказали, что Всевышний милостив. Я поверил. В общем-то, практика показывает таки да. Но если так, почему в конце времен не будет спасшихся? Он же милостив. Трудно спасти всех? Проблема? Откуда возникла проблема? Потому что мы ходили на лекции, и там нам велишен ко всем милостив. Отсюда возникла проблема. Но Хумаш мыслит по-другому. Мы видим факт. Будут те, которых он не спасет. Не то, что не спасет, они, может, захотят спастись, а он не позволит. Но это я не знаю, спасшегося не будет, все, точка. Значит, в чем суть, почему так? до какого уровня надо дойти, чтобы Творец, который милостив, пожелал, чтобы тебя не было. И так на тебя свою руку направил, что тебе уже не спастись. До какого уровня надо катиться? Это интересный вопрос. И не будем так просто задавать риторический вопрос, ох, какие плохие, которые не спасутся. Здесь дан ответ про этих людей. Мы сейчас его увидим. Давайте считать. Виэйн миодей, спасшийся. Виэйн. Сумма это 67. Сейчас мы вместе считаем. Не надо, потому еще дрыться, а вместе считаем. Чтобы подключиться к занятию, надо считать. В компьютере тоже. Виэйн 67. Миодей 64. 67 плюс 64. 131. И вот это число 131, оно для того, что уже не спастись, нет спасшихся. Такое число 131. Это гематрия имени Самуэль. Есть на той стороне, в которую лучше не заглядывать туда, два главных. Лилит – это она. И Самуэль – это он. Они там главные. И вот 131 – это вот гематрия его. И мы видим из Хумаша, кому же не спастись? Тот, который стал полноправным членом той области. Он полный подданный Самуэля. Вот на такого будет направлена рука, ему не спастись. Вот такого уровня надо дойти. До чего надо дойти? Дальше, какой человек дошел от уровня, нам судить? Мы не знаем, что внутри. Но Творец он знает. Дальше вот он нанесет этот удар. Всевышний. Как нанесет? Ну, у него очень много Малохим. Тут, так сказать, арсенал большой. Но виднее. Но с другой стороны, предсказано у пророков, будет война Гог и Мог против Ам-Исраэль. В этой битве на стороне Ам-Исраэль будут горы. На горах будет происходить эта битва, как сказано у пророков. Горах и на Рушалаема. Там в центре в горах Рушалаема. Что за горы? Души. Есть холмы женские души, есть горы мужские души, терминология Танаха. Вот эти души, которые избранные, которые будут вести эту войну, они будут иметь предводителя. Пиши их. Он будет в главе войск стоять. А сейчас мы увидим это в пасук в этом. И спрашивай, как конкретно Всевышний будет совершать этот удар по Ситриаху и по этому Гогу. Там будет ключевая фигура, не Шиих. Она пойдет, по-видимому, в лобовую с этим 131. Нахаш. Интересное сражение будет. И вот где здесь в числах это можно проследить. Мы пока к этому числу 131 не присоединили еще одно слово. Мацил. Спрашивается, что имеет полную картину, надо его тоже прибавить. Мацил – это какая гематрия здесь? 170. Значит, все вместе. 131 и 170. В сумме сколько? 301, правильно? Вот эта концепция тех, которые вместе Самуэль, те, которые на стороне Гога, Мацил, все это вместе, дает число 301. Это гематрия слова «эйш» – огонь. Медоздин. Она по ним и стукнет. Где здесь Мишиах? В чьих руках будет огненное пламя? Кому Всевышний даст этот огонь? Это Медоздин, который на самом деле имя Шем, как мы изучали. Давайте посмотрим здесь пасук. Это 39-й пасук. В нем 18 слов и 67 букв. Кстати, если взять еще и номер самого перек 32, то общее число пасук будет 156. Это гематрия имени Йосеф. Мишиах бен Йосеф. Рейс указания. Мишиах здесь. Мы сейчас без номера самого перека просто смотрим на сам пасук, количество слов и количество букв. 39, 18, 67. Заметим, что 67 – это Виани, та гематрия, или Виаин. У нас получается, что на самом деле в этом пасук, в это 67 взято три раза. Не просто, как мы думали раньше, наверху и внизу. Это коронка и нижний уровень. А еще вот 67 одно возникло, как бы между ними. Получается непрерывный переход. Вверх, середина и низ. Это полный объем, полный переход. Три уровня. Это число 67. Верхний уровень и нижний 67 и 67 будут соединены этим средним 67. Это количество букв здесь. И буквы действительно одна буква, вторая, третья. Мы смотрим все буквы по сути. От начала до конца. Вот здесь соединение. Так. Значит, мы имеем число 67, которое очень специальное здесь. Какая малая гематрия этого числа? 67. 13. Это хорошее число. Это ход. Ашем ход. Так. 13. Теперь. Это 13 у нас здесь встретилось 3 раза. Правильно? Число 67 3 раза. Умножим 13 на 3. Получается 39. Это номер этого пасука. Видим, что пасук тоже не случайно имеет номер. Он тесно связан с этой концепцией айн, эйн и то, что между ними. Числом 67. Это 39 на самом деле здесь. А количество слов у нас остается 18. Это ха, это жизнь. Это та жизнь, которая на самом деле в конце концов должна наступить, и которой люди ждут. Ну, давайте сложим 39 и 18. Это 9 номер пасука, который идет от 67, как мы видели. И 18. 57. А огонь, который у нас там получился, 301. 301 плюс 57. 358. Вот нам Мишиах. Вот нам Мишиах. Ты уж пришел. Мы видим, что вот этот удар через огонь 301 будет нанесен, конечно, Творцом, но через кого? Кто будет вести, кто будет предводить это войско? 358. Мишиах. Хумаш здесь дает эту скрытую информацию о том, что будет в конце времен. Мы сейчас пробуем в этом разобраться. Пойти за завесу бытия. Так. Теперь, ну, возникает вопрос, поскольку все-таки мы ходили на лекции и привыкли к тому, что Всевышний он милостив, как это вязать с тем, что будут те, которых он просто не будет спасать, и на них направится этот удар, в конце концов. Как быть с этим? Если здесь измена хесед? Я бы сказал, нет, никакой измены нет, это чистый хесед. Почему? Возьмем человека, это целый организм. У него есть уши, там, голова, сердце, все что угодно внутри, снаружи. Вот у него болит зубик один. Он начал гнить. Иду к врачу, открываю ротик. Врач делает снимок, говорит, не знаю, что все, конец этому зубу. Говорю, я не хочу, оставь мне зуб. Ну хорошо, оставлю тебе. На следующий день я сам же бегу к врачу. Вырви его. Сделай такой хесед для меня. Вырви этот гнилой зуб, чтобы не было во мне, чтобы я мог функционировать. Я с тобой их мог изучать Тору, там, молитвы делать, кушать заодно. Нет зуб, я не могу с ним. Это вот то, что произойдет. Творение надо очистить, народ надо очистить. Те люди, которые забрались туда, во владение 131, гнилые зубы. Это хесед для всего народа, для всего творения. Это большой хесед. И то, что до сих пор они не уничтожены, вот из-за этого многочисленные мучения Ам Исраэля. Не только из-за этого, но еще из-за них, а не из-за нас. Нас списывают на других. Но это главная причина. Они как бы играют здесь ведущую роль. Те, которые служат Ютве в Аркей, или не просто нейтральны, а те, которые на службе у 131 СМИ. Так. Теперь мы возвращаемся к пасук из пророка. Мы поняли, о какой ране идет речь, о каком исцелении идет речь. Теперь посмотрим, что про это говорит пророк. Так, что он говорит про какой-то день. Боем в день, когда перевяжет Ашем сломанное, о ком дне идет речь. Ну, я предполагаю, из общего контекста, что есть такое в Танахе выражение «боем хаху». День, который будет в конце. И про него здесь и говорится. Ну, посмотрим превзято на вещи. Почему конец времен, это последняя разборка, последний суд, он получил вот такое обозначение день. Ба-йом. День. Можно было просто сказать бесоев в конце. Ничуть не хуже, даже более ясно. Но Танах, вот, пророки, они именно вот этот день выбрали как обозначение, слово «день». Из-за чего так? Концепция дня – это концепция творения. 7 дней творения. Это не дни, так сказать, обычные. Это 7 сил, которые творили мироздание. Про это говорилось 13 раз, а может даже 26, а может даже 39 и так далее. Много раз. Семья – это 7 сил, которые твои. Вот идет развитие, переходы туда-сюда, 6 тысяч лет. Все дни, 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 и вот они изменяются, меняются, движение творения. Вот наступает завершение. Поскольку весь путь обозначается через день, 7 сил действует, это 7 дней, то и то, к чему пришли, тоже, естественно, обозначить через день. Как шел, туда и пришел. Ты можешь идти в одном направлении, прийти куда-то в другую точку. Шел в направлении дней, а пришел в месяц, ходишь. Нелепо. Поэтому и сказано день. Это указание на то, что мы имеем конец всего-всего вот этого 6 тысяч лет. Всего этого цикла. Дальше. Зачем пророк сказал здесь про этот день? Ну, простое понимание очевидно. Мы говорим о конце времени, оно обозначается через день. Полный день. Но теперь попробуем проникнуть в скрытый смысл этого. Мы имеем дело с величайшим текстом. Пророк Иешуа писал. Он смотрел на небо и писал. Переписывал то, что на небе. Там какая гематрия слова «боем»? 58. Закрадывается какая-то мысль же в голову. Тогда возникает желание. Вот я посмотрю, какая в этом посуде 58-я буква. Если слово «боем», указывающее на конец, имеет гематрию 58, а какая здесь 58-я буква? А еще здесь человек начало. Вот я просчитал от начала и пришел к букве «шин». Какая гематрия буквы «шин»? 300. Вот что видим. Слово «боем» 58. Буква 58-я 300. Давайте сложим, что получится. 58 и 300. Мишех 358. Нам Йешуа здесь дал информацию, которую мы в Хумаш прочли. Там у нас это число 358 возникло как исцеление от раны или удар. И вот здесь это же самое возникает. Сила этого последнего дня – это будет сила Мишех. Будут люди, будут ему помогающие, будут войска. Но главная сила будет в нем. Будет лобовое сопротивление. Как Давид сражался против этого Голиафа, так и Мишех будет против этого, вот этого Гога сражаться. Один на один. Но главное, так это момент той баталии будет. Так, дальше. Какую силу получит, значит, этот человек, эта душа? Давайте смотреть. Его наделят силой. От него персональная сила. Какой бы человек ни был, у него, так сказать, ну, есть какая-то сила, он там, может, больше, чем другие имеют. Но чтобы идти в войну со змеем, с Гог, надо иметь, так сказать, силу сверху. Какую силу Всевышний ему даст? Ну, поскольку пророк говорит про этот конец времени и говорит про это исцеление, перевязку эту, значит, здесь мы найдем вот указание на ту силу, которую получит. Значит, смотрим. Слово «хавош» – «перевязать». Какая гематрия? «Эт» – 8, «бет» – 2, 10 и «шин». 310 получается. У нас здесь число 31 возникло. С этим числом мы сталкивались не так давно и несколько раз. Но я сейчас напомню, откуда оно. Оно связано с именем Творца, который относится к восьмому уровню. Если мы возьмем Юд-Кей, Вав-Кей на четырех уровнях, и вот второй этаж сверху, то оно вот как раз будет связано с этим числом 31. Каким образом? Напоминаю. Значит, Юд распишем как Юд-Вав-Далт. Букву Эй распишем как Эй и Юд. Вав распишем как Вав-Алф-Вав. И в последних Эй так же, как Эй и Юд. У нас здесь получается три буквы Юд. И алов в середине. В сумме сколько? 31. Три юта же 30, и алов 31. Мы видим здесь число 31. А общая гематрия этого имени 63. Знаешь, есть такая здесь вещь, которую Лиза описывает. Дело вот в чем, что если мы вот это число 63, общую гематрию этого имени, то есть 26 с его наполнением, даст 63, то это наполнение, оно будет 37. У нас есть буквы Юд, Кей, Вав, Кей, это 26. Мы их наполняем то, как произносится. И получается вот это наполнение 37. В сумме, кажется, 26, 37, 63. И дальше Арина здесь говорит так. Это 37, это не просто 37. Это возраст Ицхака, когда он попал, Ицхака Авину, когда он попал на Мизбех. Ему было 37 лет. И когда он лежал на Мизбех, Авраам Авину, отец его, взял, положил на мизбех. И вот Исаак, сын, смотрел в небо. Это не было физическое небо. Он смотрел туда, в щину, насквозь. Он смотрел в этот восьмой уровень, в это число 63. То тут он получил свою жизнь. Исхак, кстати, это душа Мишель бен Йосеф. Так вот, если мы сложим вот 63, куда он смотрел, лежа на мизбех, и его возраст, 37, к чему он пришел в тот момент, а это не что иное, как наполнение этого имени, сколько получится в сумме 63 и 37? 100. Так. Таким образом, вот эта перевязка у нас 310. По вот этой линии нелинейного вычисления 310 стало равно 100. Вот этих духовных преобразований в этом другом измерении. 310 равно 100 на самом деле. Вот про это указывает здесь Мишайогу. Почему? Мы сейчас увидим, почему. Вот эта шефа, которая пойдет и будет в руке Машиах, ей сказано, что ей исцелится, он перевяжет рану народа. Не рану, извините, а сломанное народа, Аму. Аму – это гематрия 126, правильно? Айн, Мэм и Вах – 126. Так вот, на этот народ, который будет перевязан, а перевязка этого число 100 у нас получилось, сложим 126 и 100. 226. Это число на последнем занятии у нас сейчас. Это область Мишиах. Это область, откуда вот та душа и будет черпать свою силу. Это его область. 226. Мы спрашивали, какая сила будет у Мишиах, чтобы он мог это сделать, исцеление народа. И мы увидели. Сила, идущая от этого числа 63, от этого имени, в плане 100, то есть соединение силы Исхак, Исхак это Мишиах, на самом деле, та же самая душа. Пророк дает очень скрытую информацию, если не знаю, если это я. Эта сила, она пойдет, и она даст исцеление этому народу, перевяжет народ. Дальше есть некоторые проблемы. Выглядит так, что сила Мишиах такова будет, что он сможет исцелить всех, весь народ, оно, но Хумаш написано по-другому. Одни да, а другие наоборот. Как же это увязать? По-видимому, то, что в Хумаш написано, не по-видимому, а наверняка верно. То надо как-то увидеть здесь, в том, что написано пророка, ту же самую мысль, что перевяжет он, но не всех, хотя и сказано народ. И мы в самом этом посуде должны это усмотреть, потому что наверняка, что он читал Хумаш, он знал Хумаш, он смотрел на небо. Когда он писал этот посыл, он включил сюда даже тех, которые не будут спасены. Вот это мы сделаем на следующем занятии. Это занятие шло Илуина Шаме Перл Бат Минаха Мендел. Я крайне редко даю занятия через какой-то нашаму. И тем более, ни разу такого не было, что я еще говорил про эту нашаму. Кроме одного раза. Немножко говорил, когда вот ушла та, которая вела наши занятия. Вот сейчас будет исключение. И вы поймете, почему. Значит, я знал персонально ту семью и человека, который ушел из этого мира. Поэтому я говорю, как человек знающий. В Маше сказано, эпизод, Авраам Авину вместе с Сарой, Мейну, пришли в Мицраим, Египет. Они не по своей воле туда пришли. Голод был. Всевышний так управлял миром, что надо было уходить из Эль-Канаана. Ну, по определенному течению Авраам выбрал именно Мицраим. В книге «Завеса бытия» это описано, почему Мицраим. Но план был такой. И Паро взял женщину в плен. Символика. В книге «Завеса бытия» это детально разобрано. Символика такая. Клипа. Берет искорки души в себе. Для чего? Питается от нее. И такая душа, Сара Эмейн, это такой лакомый кусочек, который никогда не снился из отвратительной силы. Самый хороший, но есть несколько таких, которые вот могли бы такое доставить с удовольствием. Он взял. Да. Чем кончилось? Кончилось тем, что она ушла неповрежденной, а Паро еще дал имущество Аврааму. Новое имущество. Если посмотреть на этот процесс на духовном уровне, ну, не о деньгах идет речь, не о овечках, не о лошадях. искорки души, учит Бала. Когда эта душа Сары выходила из клипы, она собой поволокла искорки души еврейские, которые были в клипу. Для этого не надо было, значит, попасть в клипу, дом Паро. Другой момент. Ризен говорит такую странную вещь, что некоторые из праведников, когда покидают этот мир, они идут сразу в то место, куда им положено идти, а проходят через геном. Для чего? Вот в геном есть искорки души, которые туда попали. И вот эта душа праведника, она проходит через этот геном, и вот эти, она вынимает, они как на магнит к ней тянутся. И выходит оттуда. И Аризин говорит, что в этот момент эта душа получает большую награду, чем она получит за всю свою жизнь. Почему? Сейчас она не имеет силы, она очень сильная. То она сбивает силу. Душа вот с такой силой, без тела, она очень сильная. И откуда взялась вот ее такая сила? Она жила вот таким образом. Она была очень праведной. Она воевала в течение своих лет, которая была на земле. Вот наделен этой силой предыдущего пути и сбросившее с себя тело, проходя через этот геном, она затягивает собой, утягивает туда еврейские искры. И там в том вот пасу, который говорит про это, который поясняет в книге, опять-таки написано, там идет, речь идет о силе Мешиих, на самом деле. Эта душа, она хоть и не Мешиих, но она вот имеет эту силу, которая питается той 358, которая, значит, про Перо. 25 лет должно было исполниться. Прошлый дешав. В течение нескольких лет последних она попала в лапы этой болезни. Там такие лапы, это агрессивный вид этой болезни, который в мозгу. Сара там была, к ней физически не было ни одного прикосновения. Аризна говорит про душу, когда эта душа проходит через геном, она не имеет тела, сетрах никак не может повредиться, не может причинить боль. Здесь было по-другому. Учение тела и души. Что вышло? Вот выход. Хотите верьте, хотите нет. I don't care. Мне все равно. Я знаю, что я говорю правду. Я знаю, что я говорю. Никаких привлечений у меня не будет в этом рассказе. Я была из тех душ, которые, проходя из этой клипы, через эту клипу, уходя от нее, спасает, уводит за собой искорки души. Это не просто был тикун в ней самой, а это было. Вернее, предыдущих рождений еще, были скрыты. Но это был тикун духовного пространства, в котором мы живем. Она была частью этого плана. На некоторые души Всевышний возложил бремя своего плана. Это была душа, которая несла это бремя. Несколько лет это длилось. Операции разные. Значит, может показаться, вот душа праведника, столько жил. Дело не в этом. На одном занятии говорилось, там речь шла про старушек, старичков. Важна такая душа. Но душа, которая имеет, вот он в руках все этот посох, про который шла речь, канал, связывающий с небом, он дается тем, которые сами связаны с небом. Вот там и будет светить. Там и будет эта старушка. А 25 лет человеку, 24, не играет роли. Может, 8 лет. Возраст не играет роли. Душа соединяет, она есть, она дана. С другой стороны, возраст тоже играет роль. Человек живет большой душой, он ее укрепляет, он делает ее более сильной через действия свои. Он притягивает свет не только к себе, но и ко всему, что вокруг, видимое и скрытое, ко всему этому пространству. То есть невидимое воздействие на наш мир и видимое. Вот и свои 24 года очень много успело сделать. Когда люди приходили в дом, утешить родителей, люди приходили в том количестве, как будто какой-то большой раф умер. Вот это все. Я вспоминаю Лавая, которая была для Авадиса Исаев Зацал. 800 тысяч человек примерно пришло. Вот такое большое число. На скрытом уровне это была такая душа, которая стала в центре. В центре Ам-Исраэль. Вот отсюда и народ. На этом деле вещи, которые, когда собрался, вещи, которые на самом деле вот собрали и все. Так и в этом случае. Много людей пришло, как будто она очень знаменитая такая была. И действительно были контакты со многими людьми, она очень общительная была. И деятельная. не только себя хотела поправить, но и изнутри помочь человеку, как могла, тем, что ей дано в руки. Это имело действие. Душа, которая светла, она светила. Свет он распространялся. Не только вот когда он пошел, эта душа пошла наружу, платила, но и в той жизни тоже. И когда я смотрю на Перл, вот первое и главное, что я вижу, это свет. Надо умудриться так, чтобы жить в теле физическом и светиться. Но когда я смотрю на нее, я вижу свет. А потом чертание, фигуру, лицо. Каждый свет имеет свою специфику. Но я уже сказал, что был деятельный свет. Свет, который преобразовывал. Она к себе была очень требовательная. Я имел несколько разговоров с ней, когда она уже была больна, и я видел. Она меня спрашивала, что мне надо сделать. Как надо сделать, чтобы я исправилась? Я говорю, Перл, забудь про это, тебе не надо исправляться. Когда ты выздоровеешь, мы поговорим про это, что я не так сделал. Это было забота, что я сделал не так. Как мне в этом случае надо было поступить? Было исправление, но не только себя, но вот всех, которые ходили в ее поле. Она всюду хотела что-то сделать хорошее. У нее получалось. Поэтому столько людей пришло после ее ухода. Будто она знаменитость какая-то в еврейском мире. Там, на верхних весах, она, конечно, знаменитая, не сомнение. Избранная. Но здесь-то люди же не видят, не знают. Это на Тловая, а в Одессе собрались, не зная этого, вот так и сейчас собрались. Есть тот, кто собирает в нужный момент. Другая характеристика этого света. Истинный свет, он не терпит грязи. Бывает так, что свет есть еще, он спрятан внутри. Да может человек жить рядом с грязью, себе ее иметь. Но вот есть такой свет, который уже настолько, так сказать, овладел человеком, что грязи там просто не может быть. Один из эпизодов про Перл. Она пошла на остановку, как она мерказит, в Тель-Авиве. Центральный автобус становится в Тель-Авиве. Первый раз. И человек, который ее вел, она вместе не шла, почувствовал, что схватила за его руку, посмотрел на Перл, лицо белое, как полотно. Говорит, пойдем быстрее отсюда. Что с тобой? Пойдем быстрее отсюда. Он мог рассмотреть на то. Она опустила глаза, и лицо просто стало белым моментально. Она не могла перенести вот это зрелище, тот зверинец, который на той остановке. Это было не для нее. Какой свет это был? Реальный случай. Я могу перечислить еще некоторые другие случаи. Как-то в одном путешествии, когда я там был тоже в том путешествии, шли мимо церкви, пулей хотела прилететь мимо. Видимо, она чувствовала, я все равно спокойно шел. Она чувствовала что-то такое там, что просто она и вот то, что там были несовместимы. И это место выталкивало просто. Это вот такой вот типа свет был. Дальше. Есть еще одна важная характеристика этого света. Это тот свет, который был неприемлем к фальше. Была искренность. Я, который искал в своих рамках. Девочка в своих рамках. Учится там в семинарии, в свои рамки. Но в тех рамках искала истину, искала правду. Но вопросы хотела понять. Это говорит о очень важной характеристике этого света. Свет, который не терпит не просто грязи, а шелухи, искажений на уровне вот самого этого света. Свет он должен ясно, ясно правду видеть, эмет. Она по-своему в рамках своих искала это. Она очень искренне. И искала вот, где же правда. Хотела правду установить между людьми, в своих отношениях с людьми, в том, что изучала. Дальше я во вторник узнал о том, что она ушла из этого мира. А в среду я проснулся, и у меня было такое ощущение, которое мне совсем не свойственно. Абсолютно не свойственно. Я появилось ощущение отомстить. Этот уход из мира, он должен быть отомщен. Почему она так мучилась? Вот из-за тех, которые попали в 131. Такая душа получила такую муку. Она в этом месяце. Это им так не пройдет. Я не прощу это. Может быть, настанет момент, когда дадут силу отомстить. И мне поздоровится, никому из них. И буду помнить Перл. И еще по целому ряду причин. Это одна из них будет. Это я тогда в среду утром почувствовал. Но потом, я уже несколько down в пути. Почему? Не в них на самом деле было. То, что сделала Перл своим уходом, это очищение всего духовного пространства. Не только те, которые попали в ДАФ 131. Темнота духовного пространства определяется теми людьми, которые находятся в этом пространстве. Время. Вот ее жизнь и уход из жизни – это очищение нашего духовного пространства. Кому мстить? Самим себе. Вот тут две вещи уживаются вместе. Она сделала больше, чем вот старание этих людей. Это тоже будет. Будет месть, полагаю. Но она сделала больше. Она не просто вот из-за них пострадала. Она пострадала из-за этого духовного пространства, которое мы создали, которое мы укрепляли. Становится стыдно просто перед Перл. Очень неловко. У Даниэля, в 12 главе, в заключающей главе его книгу, есть такое высказывание о том, что, ну, я просто прямо не буду говорить то, что он говорит, но в результате получается, что души праведников, нешамот цадиким, они как звезды, то Даниэль имеет в виду. Это не художественная литература. Но что это имеет в виду здесь? Вполне определенно. Таким образом, душа праведника, специальная душа, может стать звездой, как звезда. Что за этим стоит? Объяснение такое. Когда душа приходит в это тело, она отрывается от своего корня. В этом теле. Она уходит из этого тела. И дальше у нее разные варианты. Если душа хорошая, хорошо работала и праведная душа, она идет к своему корню. Это нормальный сценарий. Корень души, откуда он питается? Откуда сверху, и к ней, к этому корню идет свет. Там есть солнце, луна, и есть звезды. Что такое звезды? Это вот те, которые берут силу от солнца и луны, этого сочетания, и светят на землю. На духовном уровне это вот каналы, по которым идет шефа сверху. Солнце на главный, а звезды это вот те самые каналы, по которым она спускается до шефа в мир. Если душа, сравнение души со звездой, означает следующее. Души вот таких праведников, они подсоединяются к этим звездам. В этом смысле они как звезды. Они получают звезд. Вот Перу получила звезд света вот этой звезды, конкретно ее звезды. Она получает этот свет теперь. Он теперь в ней. Она же светится не так, как она была здесь. Я видел ее свет здесь, но там-то он гораздо больше. Она получила свет своей звезды. Не чьей-то, а своей. А есть другие души тоже, которые к этой звезде подключены. У нее там в этой звезде свое место. Она как звезда теперь. Которая дает вот свет сюда. Звезды же светят. Мы же это видим. Мы же пользуемся этой шефой. Вот Гемора учит, что праведники после смерти, они живые, а грешники, они при жизни мертвые. Забудем про грешников. Значит, праведники после смерти, они живые. Как это понимается? Смерть, тело. Ну, оно не живое, находится вниз, могила. Душа. Она находится в другое измерение, в другое пространство. Ясно, что душа живая там. Для этого не надо быть праведником, чтобы быть там живым. Там все души живут, там нет смерти. Да что Гемора имеет в виду? Праведники после смерти продолжают жить. Объяснение такое. Душа подсоединяется к своей звезде, и звезда теперь, когда посылает шефа на землю, она в частности использует этот канал, этой души. Вот этот свет, с одной стороны от звезды, а с другой стороны, прошедший через Перл, он идет сюда, Перл жива. Она в этом мире, она дает свет этот. Она участвует в этом мире. Это специальные души, которые таким образом даже после смерти участвуют в формировании, влияют как на это пространство. Есть такие души, там действуют. Но это, я просто не знаю, про правило такое же будет складываться. Но вот про то, что она вот светит, это я знаю. Ну, я прошу тебя, Павел, идти. Здесь был активный. Продолжай быть с нами. Невидимым уровнем. Нам нужен твой свет. И Всевышний должен это сделать. Такая просьба. Так, ну все тогда. На сегодня мы до следующего раза.